Добрый вечер, это футбольный клуб Василий Уткин, Сергей Бунтман.
Здрасте.
Василий Уткин, добрый вечер. Задавайте свои вопросы, плюс 7-985-970-45-45. Вопросы, которые пришли в интернете, они в основном администрации НТВ+, России 2, вот всем насчет показов чемпионата России по футболу, показов по общедоступным так называемым каналам. Я не думаю, что об этом стоит рассуждать сейчас.
Мне просто нечего добавить к сказанному вот сухой телеграфной строкой, потому что сейчас довольно своеобразный период в истории, так сказать, канала «Россия 2», он происходит переформатирование. Если раньше мне вот было, по крайней мере, понятно для себя, кто там принимает решение такого рода и из каких резонов он исходит, сейчас я даже этого не знаю. Поэтому просто поймите меня правильно, я ничего не могу сказать.
Ну да.
Переговоры велись, в общем, условия достаточно прозрачные. Потом они были остановлены. В общем, стало ясно, что канал «Россия 2», ну, об этом не было сказано категорически, но, видимо, не купит права на показ одного матча в неделю.
Да, ну просто вышло в прошлом туре, вышло так, что выбранного Первым каналом матча не было.
Да, это обосновалось всё.
И он уже не 14-го, а даже, по-моему, 28-го произойдет этот матч ЦСКА.
Я за этим не следил, к сожалению.
Да, 28-го, судя по всему, будет, если его не перенесут еще на какое-нибудь время. И поэтому не было ни одного матча на Первом канале. Ну, что ж теперь поделаешь.
Ну да.
Давайте о том, что было и на каналах, и то, что было в жизни. Андрей спрашивает, поможете, Вася, разобраться с матчем ЦСКА-Интер? А там было что-то такое непонятное?
А я даже не знаю, в чем там можно не разобраться. Мне кажется, что в матче все сложилось довольно просто. И, так сказать, он был действительно окончательно решен этим вот голом Снайдера. Я могу только сказать, вот, что если кто-то не верит, то что некоторые люди, которые действительно умеют здорово бить штрафные, иногда нарочно бьют под стенкой. Это бывало, бывало нечасто.
Расчетное рефлекторное движение стенки. Которое...
Совершенно верно, да. Это бывает, ну, примерно в той же, ну, в меньшей пропорции, как вот, знаете, есть футболисты, которые не просто бьют по центру пенальти, а еще и подсекают мяч, когда он летит очень медленно, медленно, медленно.
Угу.
Таким парашютиком.
И кажется, что это какая-то такая ерунда, которую...
Да, потому что вратарь взять. Гадает, да. Я помню, одну как-то раз я видел вообще потрясающий момент, когда... Я помню, играл Ливерпуль и бил, по-моему, в его ворота Харри Кьюэлл. Пенальти довольно было давно. Я помню, имя вышел второй вратарь Ливерпуля. Тогда у него был второй француз по имени Арфиксат. Немножко похоже на какое-то свойство для фотографической пленки. Да, вот такая, такая фамилия. Но это был такой вратарь Арфиксат. И он не то что уже прыгнул в другой угол, а он как бы... Нет, Паул Диканьо убил. И он как бы просто перенес центр тяжести на одну ногу, а Диканьо подсек мяч по центру. И бедный этот Арфиксат, он готовился уже прыгнуть в угол, но остановился. И мяч вот летел мимо него, он по принципу как вот близок локоть не укусишь. И он буквально рухнул под этим мячом,
ну, да,
плашмя. Вот также некоторые люди бьют штрафные. Конечно, для этого это не со всякой точки. И для этого нужно иметь определенное настроение и, может быть, подметить что-то. Две игры подряд Интер играл с ЦСКА на протяжении недели. Как раз очень удобно, чтобы что-то подметить. Вот, Снайдер пробил под стенкой. А в остальном, ни в тактическом, ни в каком другом отношении, мне кажется, игра не представляет собой загадки, поэтому если у вас какие-то конкретные вопросы, вы их задайте. Я просто не знаю, что здесь объяснять.
Нет, Интер был сильнее. Здесь фактор гола, если начать спекуляции, почему в этом матче один мяч сразу все практически решил, а в других матчах, там, вроде бы, Манчестер-Бавария, три гола ничего не решает, совершенно другая ситуация. Этот гол повлек за собой необходимость забивать три для ЦСКА.
Это во-первых, а во-вторых, мы просто потом говорили много между жеребьевкой и первым матчем, после первого не говорили, потому что я, к сожалению, в прошлом эфире не присутствовал, не мог, вот, но говорили о том, что Интер для ЦСКА крайне неудобный соперник. Потому что, ну, если, опять-таки, не вдаваться в подробности, можно послушать или почитать на сайте предыдущие передачи. Грубо говоря, у Интера в той же масти козыри, что и у ЦСКА, просто козыри гораздо сильнее. Команда в каком-то смысле похожа, но у совершенно разных уровней исполнителя. И у ЦСКА не оказалось приема, чтобы Интер побороть. Кроме, может быть, какого-то феерического сюрприза в тактике или, может быть, какого-то удивительного счастья. Такого шанса вот не оказалось. А жаль.
Так, идем дальше. Дальше, так, зачем тратить деньги на выращивание своих футболистов, если клубы Москвы, Питера и Казани с гораздо, несколько раз большим бюджетом переманивают себе с большей зарплатой лучших игроков остальных клубов России?
Очень простой ответ.
Это из Самары.
Это очень простой вопрос. Ответ категории. Во-первых, Самара после Анюкова не воспитала ни одного игрока. И до Анюкова тоже долго ни одного не воспитала. Так что это пока не стоит. Пока нужно позаботиться о том, чтобы что-то происходило в этом отношении в Самаре. Во-вторых, значит, могу вам сказать, что стоимость года функционирования футбольной школы в Москве колеблется по прошлогодним расценкам. В этом я еще не узнавал. Они, как правило, имеют тенденцию расти. От 3 до 3,5 миллионов евро. Значит, соответственно, если один игрок из года, да, из одной команды, вот по году собранной, попадает в состав, в частности, в Москве, то этот игрок, на самом деле, не бесплатный, а стоит 3,5 миллиона евро. Но если из этой команды, опять-таки, воспитанные футболисты куда-то разошлись еще, не, хотя бы не вполне бесплатно, то на самом деле на команду эта сумма расписывается и растекается довольно-таки, если нелегко, то при хорошей работе школа может и приносить определенный профит. В провинции все это стоит гораздо дешевле, потому что дешевле земля, потому что дешевле услуги, иногда потому что не требуется необходимость строить манеж, не требуется, не везде требуется необходимость выводить молодежные команды на сборы, в теплые места. Я думаю, что, например, такой регион, как Краснодар или Ростов, он может просто жить за счет своей футбольной школы, даже если она не выдающегося, а просто хорошего качества. Вот что удивительно. Владикавказ, может быть, тоже, да? Самара я не знаю, но дело в том, что, в общем-то, это и не очень важно, поскольку это мы сейчас говорим о нашем футболе, который убыточный и содержится за счет спонсорских денег или государственных денег. Мы говорим о рентабельности в конкретном виде школы. Школа сама по себе не обязана быть рентабельной. Она может и не быть рентабельной как таковая, потому что есть другие источники дохода у клуба. Когда это все придет в баланс определенный, тогда, значит, соответственно, этот вопрос и снимется. Так что вот так это Самара. На самом деле, совершенно не обязательно игроков производить для себя. Если из года школьной академии, я имею в виду команды одного года, даже по годам, правильно, по году рождения, скажем, один футболист оказался пригоден для основного состава, может быть, даже просто на подхват, а еще 3-4 оказались пригодными, например, для команд первого дивизиона, то, в общем, я думаю, самарская школа тем самым себя и окупила.
Да. Вопрос здесь. Докупил ли кого-нибудь «Зенит»? Николай из Томска спрашивает.
Николай, ну, мне кажется, справочный вопрос все-таки лучше находить в интернете.
Нет, ответ. Мы сразу скажем, что...
По-моему,
просто
нет.
Это к тому, что вчера закрылось окошко.
Я считал, что «Интер», в смысле, извините, «Зенит» заявил 16-летнего вратаря. Но я не знаю, кто он, в общем, купили его или просто дозаявили из дубля.
Нет, вот Николай из Томска. Николай, а у вас все-таки Дзюба появился, и завтра, наверное, будет играть.
Да, он может играть. То есть, если он по подходящей форме, он, конечно, может играть.
Он в нормальной форме. А чем плоха форма человек, который все время играет и выходил на замену в последнем матче с «Спартаком»?
Ну, я неправильно выразился. Не форма, но, скажем, готовность играть во все-таки довольно-таки обновленной команде. Томь.
Ну да.
Там есть новички. Может быть, какое-то время для этого должно пройти, но я думаю, что на замену в любом случае готов был бы выйти.
Угу.
Кстати, очень с интересом жду матча «Динамо»-Томь.
Да, это очень будет интересно. Играть они будут здесь, в «Химках».
Да.
Насколько я понимаю. Это будет чрезвычайно интересно. Здравствуйте. Мне понравился подкат Загоева, которым он сбил сразу двоих футболистов «Интера», пишет нам Саша.
Ну да.
Там был за подкат такой.
Во втором тайме там,
был там
Загоев. Да. Такой боулинг был.
Да, я просто... Судя по всему, это когда я ехал отсюда. У меня передача была, которая у меня съела объективно полтайма первых. И там уже все... Буквально после наших новостей все началось и решилось.
Да.
Тогда. Как сыграл «Зенит» в Кубке, Павел? Ну, справки справками. Ну, вы, наверное, Павел, должны были бы последить. 2-0 он выиграл у «Волги» тогда.
Да.
Не без труда «Зенит» играл в первом тайме, забил гол. В конце концов, в первом тайме, то, что там забил-то. А во втором тайме Быстров, это я точно помню.
В первом тайме забил Хусти.
Хусти забил,
Хусти, да?
Да.
Кстати, интересно, что вот в прошлом году после раунда 1-16, как раз того, в котором вступают в борьбу команды премьер-лиги, если не ошибаюсь, 4 команды премьер-лиги или 5 осталось в розыгрыше. А вот сейчас полуфиналы, и мы видим, что снова 4 команды премьер-лиги в розыгрыше, потому что Сибирь и Алания за это время успели подрасти.
Да, они подросли до премьер-лиги. Тут у нас из Петербурга радуется, что ни одной московской команды. Так было. Когда это было? Так бывало. Я сейчас вам просто не скажу на скидку, но так бывало. Ну, так сложилось сейчас. И ни одной московской команды. Москва-то умерла, бедняга.
Ага.
Вот, еще ко всему. Москва, которая Спартак, по кубку шла успешнее всех.
Да.
Она шла очень мощно и считалась, и не без оснований, считалась тогда одним из фаворитов четвертьфиналов кубка.
Да, еще и с ее репутацией грозой фаворитов и умением играть конкретные матчи.
Да. Кстати, «Волга» произвела очень симпатичное впечатление.
Ну, слава богу.
Да, очень симпатичное, понятно. Причем играла в Петербурге, играла, явно старалась там, иногда, можно так сказать, перестарывалась.
Да, там вратарь с какой-то коктейльной фамилией.
Да.
Хайбулаев.
Вратарь хороший.
Хайбул хороший, да.
Хороший вратарь. Очень какой-то пружинистый такой вот вратарь, интересный. Так, Василий, сделайте анонс к испанскому классику. Вы будете его комментировать?
Нет, нет, я не буду комментировать.
А что будет комментировать?
Так, будут комментировать коллеги Евгеньевич и Дементьев вместе. Угу. Я завтра играю сам, у меня свое классика. Я завтра играю что, где, когда. Вот, может быть, для кого-то это покажется обидным, но, поверьте, для меня это гораздо важнее.
Завтра в 11 или когда примерно?
Я даже знаю, что в 23.09.
23.09,
да, да. Но обычно чуть меняется.
А тебе мешать не будет?
А?
Тебе мешать мысли о классике куда-нибудь уйдут, когда ты сам будешь играть в «Что, где, когда»?
Я, во-первых, потом посмотрю, и мне ничто не помешает это сделать. И с большим интересом посмотрю. Вот, сразу поеду домой и включу запись. А во-вторых, ну, классику я уже видел неоднократно. И нынешний, честно говоря, очень интересен с точки зрения турнирной, но я почему-то не испытываю ощущения интриги вот в этом матче.
А почему интересно?
Мне кажется, что Барселона сможет не выиграть этот матч только в силу какого-то своего собственного просчета. Команда, у которой сейчас является Реал, я очень уважительно отношусь и к работе в Реале Пеллегрини, хотя я не думаю, что он самый идеальный тренер для работы, во-первых, в Реале, во-вторых, для работы вот с той командой, которая сейчас складывается. Но это отдельный вопрос. Я поклонник, даже не поклонник именно этого Реала, потому что поклонник – это что-то такое вот завоеванное, да. Я просто болею за Реал, мы с ним родились в один день, и как-то это выяснилось, я понял, что ничего сделать нельзя, придется. Вот. Но Реал сегодняшний – это команда с несыгранной и достаточно слабой, на уровне амбиций, я имею в виду слабые, да, вот если команда претендует на борьбу с Барселоной, на этом уровне очень слабая оборона. С Барселоной с слабой обороной играть нельзя. Разорвет. Может не разорвать только в силу каких-то собственных, там, я не знаю.
Хватит наката у Барселоны после такого вот фестиваля Месси.
Она блестяще играет самые главные матчи, собственно говоря. Когда Барселона в важном матче провалилась. Очень трудно вспомнить. Может быть, часто случится, потому что впереди очень сложная игра с Интером, конечно.
Да, вполне возможно.
Интер предельно неудобный соперник для Барселоны. Уступающий, безусловно, в классе. Ну, Барселона сейчас все уступают в классе. Барселона-то, безусловно, сильнейший клуб мира. Но Интер – это команда охотника, она умеет сыграть от соперника. Даже, можно сказать, команда вампир. Как вот мне очень понравился этот термин. Там специальную статью написал по этому поводу коллега Порошин у нас на Sports.ru. Вот. И я думаю, что будут очень интересные матчи. Но Реал... Реалу есть чем играть впереди, безусловно. Я думаю, что у Реала год никоим образом не прошел впустую.
Кака не будет завтра.
Кака давно уже не играет. Достаточно давно. Но суть в том, что, понимаете, вот прогресс Реала очень трудно оценить по Барселоне, потому что Барселона сегодня самый сильный клуб мира. За один год сделать команду, которая вдруг резко встанет вообще вровень с лучшим клубом мира, очень трудно. Почти невозможно. Реал, в общем... идет по чемпионату совершенно параллельным курсом. Я просто говорю, что не хочу делать прогноз, и я знаю, что какие-то вот такие уверенные прогнозы, если они не сбываются, это может не сбыться абсолютно, они часто потом вспоминаются. Но повторяю еще раз, вот пусть кто-то мне назовет, когда против Барселоны нынешнего созыва, так сказать, нынешнего размаха удачно сыграла команда с ослабленной обороной, с обороной не этого уровня. Вы не вспомните такого примера.
Ну вот. Василий, если, да. Скажите, пожалуйста, финал лиги Бавария-Барса, Женя из Екатеринбурга?
Женя, это совсем неинтересный вопрос. Вот тут неинтересно, потому что если бы завтра был финал, я мог бы рассказать... Кстати, в этом году в субботу будет финал.
Да.
Я могу вам рассказать, что я по этому поводу думаю. Но сейчас зачем это предвосхищать? Вот зачем?
Так можно, такие матчи интересные.
Так можно будут. Не разобраться в том, что произойдет. Это самое интересное.
Там-то Барса-Интер, а Бавария-Лион, чем неинтересный матч.
Да, поэтому не буду ничего говорить, не знаю.
Так, та-та-та-та-та. Вот здесь потрясающе совершенно. Вот я думаю над этим. Андрей пишет. Весь российский футбол держится на волгоградских игроках. Павлюченко.
Павлюченко родом из Павлодара, если я не ошибаюсь.
Он играл в Волгограде.
Мало что он играл в Волгограде. Кто еще?
Не знаю. Вы бы как-то пояснили, Андрей. Угу. А то это такой лозунг, знаете, на этом
самом... Ну, в Волгограде, наверное, приятно жить с таким.
На фасаде райисполкома.
И хорошо, да, и пусть, да. Да, ничего страшного.
Достигнет ли Месси уровня Марадоны, спрашивает Хряк. Что для этого?
А мне кажется, что Месси достиг уровня Марадоны.
Да, я только хотел сказать.
Он не достиг успехов Марадоны пока.
Титулов.
Да, да, титулов Марадоны. А уровень Марадоны он игроком является, мне кажется.
Да, вполне. Мне очень понравился Ливерпуль, пишет Алексей, судя по всему, из Челябинска. Круто он раскатал Бенфику.
Не могу вам сказать ничего. Вчера был, к сожалению, на расстоянии от телевидения НТВ+, своего. И прогнозируемо, вы знаете... Попробовал посмотреть трансляцию на сайте нашем, но сайт оказался в данной трансляции перегружен. А может быть, что-то у меня с, так сказать, толщиной канала интернетского было не так. И поэтому вот я не смог смотреть этот матч, сожалею. Обязательно проконсультируюсь. Я просто еще и в компьютере не очень понимаю. Обязательно проконсультируюсь, как на будущее здесь действовать, потому что иногда будет требоваться, наверное.
Ну да. Так, здесь маленький генерал-адвокат во главе сборной России. Вопрос решенный.
Ну, нет, это было никакой инсайдерской информации. Я только знаю, что те, кто должен ее обладать, об этом говорят с уверенностью.
Почему мы Байерн называем Баварией, а Жиондан называем Бордо? Сергей из Волгограда.
Сергей, с именами собственными очень часто происходит такая история. Например, тот же самый город Мюнхен на разных языках называется очень по-разному.
Монако.
Монако, да, совершенно верно. Мюнхен и так далее. Город Базель, например, на разных языках произносится.
Дело не в этом, потому что...
Даже город Брюгге, вы будете удивлены.
Да, Брюжа.
Брюжа, Брухас по-испански.
Да. Понимаете, в чем дело? С Байерн у нас... Вот издавна, вот с самого начала команда, вот Байерн это и есть Бавария, называемый Баварией традиционно. Французские клубы чаще всего, за исключением ПСЖ, например, или каких-нибудь еще, нет, ПСЖ, пожалуй, мы называем все, но ПСЖ это вообще новый клуб.
Новый, и, да, он очень недавно.
Это тоже географическое название, Пари Сен-Жермен, ведь тоже ведь все-таки топографическое название. Но все традиционно французские клубы мы называем по городам. Потому что мы не называем олимпиками ни Марсель, ни Лион. Чаще Марсель иногда бываем. А Жирондан, это дело в том, что они из департамента Жиронда. И Жиронда это вот такая вот штуковина, вроде лимана.
Как зовут человек, который задал вопрос?
Сергей.
Сергей, вы знаете, я вам еще один... повод для размышлений там по этому поводу. Ровно неделю назад, чуть больше, 8 дней назад, я вдруг поймал себя на том, что есть только одна страна, которую мы в России называем так же, европейская страна, есть только одна европейская страна, которую мы называем так же, как ее исконные жители. Это страна Италия.
Ну да.
Все остальные страны мы называем не так. И другие страны еще по-своему тоже называют.
Нет, ну это понятно, это традиция.
Да.
Вот и у нас самое
это
интересное,
с собственными происходит,
что клуб Байерн попал у нас именно в эту традицию, в географическую. Просто изначально перевели, сказали, как Бавария по-русски, так вот так и клуб будет Бавария.
Да, да.
Вот и все.
Совершенно верно.
Вот, так.
Таких случаев больше, чем достаточно. Попробуйте собрать коллекцию карт Европы, ну, политических хотя бы карт, да, там больше известных названий, на разных языках. Вы удивитесь тому, как это распространено.
Ну, естественно. Так, как немцев называют итальянцы, да? Тедески.
Тедески, да.
Да. Василий, как вы думаете, это последняя классика для Рауля? Мария, наверное, переживает.
Мария, мне бы не хотелось об этом задумываться. Я очень люблю этого игрока, являюсь большим его поклонником. Не только как игрока, но и как личности. И, в общем, мне просто не хочется об этом думать.
Это всегда так. Так не хочется. Наступает неожиданно и грустно. Бывает. Василий, а Рубин? Он же обыграл Барсу, Сергей.
Барса не могла считать Рубин, матч с Рубином выдающимся для себя по значению. Извините. Я не хочу сказать, что она недооценила. Если недооценила, ее дело. И вопрос был совершенно не в этом. Но, во-первых, Рубин – команда, которая обладает прекрасной защитой. И думаю, что игра Рубина гораздо более сыграна и компактна, нежели игра Реала. Я не беру качество исполнителя, я имею в виду вот именно это. Думаю, что встретиться Рубин с Реалом в плей-офф, ну, может быть, не по весне, а он вполне мог повторить зад Леона. Mm-hmm. Не став тем самым сильнее Реала, но победить Реал он вполне бы мог. И это совсем другая история. Вы просто невнимательно слышали, что я, какой пример я приводил. Команда со слабой обороной, я говорил, во-первых. Во-вторых, говорил, что Барса в важных для себя матчах с особенно значимыми соперниками не играет ниже определенного уровня. Вы бы еще вспомнили, как они со Сасуной неудачно играли. А я вам скажу, что, во-первых, это было время, когда команда многим вообще пожертвовала ближайшими целями, чтобы новую физическую базу заложить, что является фактом. И, во-вторых, там были тактические эксперименты Гвардиолы, о которых он рассказал после матча, которые даже по ходу были видны. Есть разные истории.
Так, несколько вопросов. Баварии повезло, счастье Олича, или Манчестер перестал играть после счета 3-0? Где Манчестер допустил? Другой вопрос. Это был от Михаила, а здесь от Самуила. Где Манчестер допустил ошибку в матче с Баварией? Я считаю, что Манчестер допустил ошибку, пропустив 2 гола в первом матче. В самом конце.
Да. В общем, это является другой редакцией фразы, которую я хотел сказать по этому поводу. Мне кажется, Манчестер не допускал ошибок в матче с Баварией. А просто Бавария сумела хорошо сыграть против Манчестера и, в частности, реализовать свои моменты. Манчестер сыграл очень здорово. Первую игру я, к сожалению, видел очень отрывочно, потому что был в Италии и там не показывали.
Первая игра там вовсе было не здорово. Угу. В первой игре. Потому что первая игра очень сильно напоминала тот знаменитый финал, только с зеркальным отношением, знаменитый финал 99-го года.
Да.
Просто Манчестер, если можно так говорить, это какая-то расхожая фраза. Но Манчестер, честно говоря, не очень понимал, что делать с этим счетом 1-0 до конца жизни. Забить там не представлялось возможности, потому что чрезвычайно организованная была Бавария.
А матч в Манчестере МЮ провел хорошо, провел очень грамотно и удачно во многом, да, до определенной степени. Но вот так случилось, что Рубин забил свой выдающийся гол. И Бавария пошла дальше. Что поделать?
Но для этого гола, вот перспектива, он бы мог быть ничем, этот гол. Хотя там в последние 10 минут могла Бавария еще забить, предположим, если бы ей нужно было тогда. Но гол Олича, конечно, он сильно изменил обстановку.
Это правда.
Доживи Манчестер до перерыва без этого гола Олича, и, наверное, была бы другая история.
Вполне возможно.
Все-таки.
Даже
хотя это, знаете, такая темная материя, как бывает и как развивается.
Да, это все из разряда, что
Ливерпуль,
было бы, если
Миланы,
бы.
Вот все эти вещи. У каждого
в этом матче могло быть по-всякому.
Да. Дмитрий из Уфы. А насколько вы считаете... Я подряд читаю ваши просто вопросы и думаю, что это самые перспективные. А вот о перспективе другой. Насколько вы считаете перспективной ставку «Спартака» на игру без выраженных фланговых хабов? Не увеличивает ли это еще более зависимость от игры плеймейкера, в данном случае Алекс? Дмитрий из Уфы.
Честно говоря, не готов сейчас к подробному разбору игры «Спартака», но то, что бровка остается за защитником, вы знаете, это чрезвычайно распространенная, собственно, если игра по бровке в узком смысле слова, это чрезвычайно распространенная система игры, и в частности в Испании, откуда, собственно, тактически родом происходит нынешний тренерский мозг «Спартака», это сплошь и рядом происходит. Там крайний полузащитник не имеет четкого флангового задания. Конечно, может там сыграть, но он не обязан борозить бровку все время. Поэтому вы в плену стереотипов. Здесь одно из другого с неизбежностью не вытекает.
Да, но там еще заметьте, что вот в том, когда у «Спартака» получается что-то, и на флангах получается, там идет смещение одного из нападающих, который теперь двое, или Ари, или Велитона, смещение на тот или иной фланг идет. Там такая вот игра. Там mm-hmm. такой маятник, впереди маятник. Если есть Паршевлюк и Макеев, работающие сзади, и выходящие по бровке, то там идет дальше маятник смещения или Арели, или Велитон. Присмотритесь. Если будет Спартак на этом выигрывать, предположим, тогда продуктивно. Если нет, то не значит, что идея плохая, может быть, она не доведена до конца. А может быть, это и от необходимости. Ну, где взять Спартаку быстрых полузащитников фланговых?
Ну,
придумывать их всеми способами невозможно. Кто это будет?
Конечно, в этом есть элемент того, что команда играет с тем, что, чем она располагает. Остались в команде Быстров, этого не нужно было придумывать. Но что теперь поделать? Российских футболистов «Спартак» купить не может, они слишком дороги, которые готовы сразу играть. Свои должны расти. Количество легионеров в клубе практически предельно для выхода в стартовом составе. Вот. Повторяю, что тут вполне может играть и очень даже хорошо играют.
Так. Нашел у нас Дмитрий из Уфы, нашел еще одну страну, которая по-русски так же звучит, как и у себя. Это Сербия.
Извините, Сербия.
Там, Италия тоже у нас, ну, так, близко
произошло. Италия. Да. Ну, они, конечно, больше говорят «Италия», но это уже, это у нас и в России в рамках говоров по-разному съедаются эти вот безударные гласные. Сербия, там совсем другой звук, там не Сербия, там Сырп.
Ну, да, там редуцируются звуки, давайте не будем в это входить.
И «С» твердая.
Ну, близко к тому, скажем так.
Близко много.
К тому. Рубин однозначно переиграет Нальчик. Однозначно, повторяет Саша Баркусов.
Саш, ну, Нальчик лидер. Это, во-первых. Во-вторых, вы поле в Казани помните? В-третьих, вы травмы в Казани помните? Тут я бы об однозначностях не говорил. Конечно, Рубин фаворит. Но я думаю, что победа вряд ли будет больше, чем минимальна. И не факт, что она состоится. Во всяком случае, я вот у себя в видеоблоге рекомендовал ставку «Нальчик плюс полтора», то есть «Нальчик не проиграет больше, чем в один мяч». Мне кажется, что это разумное соотношение сил. Просто потому, что «Нальчик» умеет защищаться, в атлетизме «Нальчик» не уступит Рубину, а на таком поле...
Отсутствие Дидюна.
Дидюн – это скорее находка в последних турах, чем его отсутствие является гигантской проблемой, мне так кажется. Это еще вопрос, что будет дальше.
Когда мы сможем смотреть футбол на стадионах без экстрима, говорит Игорь?
Ну, Игорь, это общественная проблема. Она не футбольная, ей не нужно возлагать ответственность на РФС за ее решение. Знаете, РФС может поставить, заострить на ней внимание, но...
Знаете, что я вам скажу? Когда я на футболе, я себя чувствую не более необычно, чем в вагоне метро. Если вы имеете в виду разговор и какую-то внутреннюю агрессию, чем в вагоне метро, чем на улице, чем разговор сидящих там, лексика футбольных болельщиков, только просто это очень громко, и кричалки, и речевки, ничем не отличается очень часто от разговора девочек на скамейке, сидящих на Новом Арбате.
Ну как, я не замечал этого.
Или которые говорят по телефону там.
Зая, я только что убила мента.
Да.
Один из самых знаменитых разговоров.
Да, это один из самых знаменитых телефонных разговоров.
Это был СМС.
Вот, но...
Я просто думаю, что вот еще Игорь, по-моему, да, вопрос задал, если не ошибаюсь.
Нет, не Игорь, но не важно.
Ну, действительно, несущественно, извините, что мы...
Игорь, правильно, это я был неправ.
Ну, значит, Игорь. Понимаете, тут же вот в чем дело. Сначала должна пройти мода на экстрим. Потому что, вот как говорил Карлсон, помните, может быть, момент замечательный, один из самых главных моментов в этой книге, когда они с малышом с помощью нового пылесоса, мама малыша, играют в красную шапочку серого волка. И для того, чтобы спасти красную шапочку, нужно, естественно, должны дровосеки распороть брюхо серому волку. Малыш предлагает развинтить пылесос, а Карлсон говорит, конечно, если халтурить, то можно и развинтить. Но я привык играть честно, нет ли у тебя топора. Это я к слову сказал, потому что, на самом деле, там следующая часть истории относится к делу. И вот когда они все-таки раскрывают пылесос, и красная шапочка, которая Марка, которая случайно засосалась, она оказывается на свободе, от пыли поднявшейся, Карлсон начинает чихать. И чихает до сих пор, пока кучка пыли, высыпавшаяся с пылесоса так локально, не расчихивается по всей комнате. И Карлсон говорит тогда еще одну замечательную фразу, что все должно быть на своих местах, пыль должна быть по углам. в центре комнаты пыли быть никакой не должно. Это я говорю как лучший в мире Карлсон. В таком смысле. Так что точно здесь. Экстрим на футболе будет всегда. Всегда были будут футбольные хулиганы. Просто они должны занимать свое, собственно говоря, место. Пропорционально в первую очередь. Сейчас на виражах, на дворцовых трибунах очень большое количество составляют люди, не являющиеся футбольными хулиганами в узком смысле слова, а люди, которые в жизни абсолютно респектабельные, может быть, хорошо учатся в институте, не исключено, что имеют какие-то виды на работу на Западе. Но они, им нравится, что раз в неделю или в две они могут вот так себя повести, устроить себе нечто вроде бойцовского клуба в прямом или в переносном смысле.
С одной стороны.
Это происходит, потому что это в моде.
А с другой стороны, это такая... Вот у меня недавно был разговор с сотрудником ГИБДД. Ничего, меня там не останавливали, ничего. Ага. Я подошел. Да. Знаешь, почему?
Ну, интересно, у меня не было такого случая в жизни.
Я подошел. У меня, я не знал, куда деть найденный мной. Я знаю, это моя ситуация была, ага. И у многих там. Как страшно потерять номерной знак.
Да.
Или там, если у тебя его украдут.
Угу. А вот. Тут ты нашел, наверное.
Я нашел во дворе. Найден был во дворе мятый номерной знак. Вот угу. Что с ним делать? Он мне рассказал замечательно, что это очень сложная история, скорее всего, что надо сдавать милицию там, по месту находки. Милицию, потому что ГИБДД этим не занимается. Простой, нормальный разговор. А офицер был чрезвычайно вежлив. Офицер не в американском понимании, а в нашем. Ага. Офицер в хорошем звании. Он был чрезвычайно вежлив, чрезвычайно доходчив, доступен. И он просто не замечал, как просто как цементировали его речь всевозможные красивые матюки. И вот это было таким хорошим голосом. Он хорошо ко мне по-доброму относился, понимаешь?
Да.
Пошел меня. Он просто этого не замечал. Он говорил, как ему казалось, внятно и объяснял мне. Достаточно да. Красиво. Он просто этого не замечал.
Это,
не
тоже знал, вполне, что это тоже составная часть.
Он не знал, что явления. Это не то. Но с начальством он так разговаривать не будет. Вот это, кстати, интересно.
Я думаю, что не с всякой женщиной станет так разговаривать.
Наверное. Так, Александру Чевадзе 55. Надо бы поздравить.
С удовольствием поздравляем.
Да.
Кстати, у Игоря Акинфеева на этой неделе был день рождения. Уж скоро запомнилось. Давайте его тоже поздравим.
Там еще у кого-то из ребят было... У Янбаева на этой неделе был день рождения.
По-моему, тоже, но я не убежден.
Янбаева мы поздравим. Но 55 все-таки это много. Когда? Это я помню, как, когда все ровесники выбежали играть. И когда я маме говорил, что вот показывая на Шенгеле, показывая, ага. А он сразу такой был, уже чуть лысоватый. Говорит, да-да-да. Знаешь, мам, он меня на год младше, говорил все время. Вот, так что мы поздравляем это все-таки. Да. Наше свое, мое свое поколение называется.
Ну да.
Так. Наставник питерского «Зенита» Лучано Спалетти может быть замешан в деле о махинациях с судейскими назначениями в серии А в 2005 году.
А может быть и не замешан. Вот если он будет замешан, давайте это и почитаем. А может быть замешан, то, знаете, это очень можно далеко, перечень возможностей. Вообще из свободного общества к нам приехал, у него такая возможность куда угодно быть замешанным.
Ну да. И тем более, это очень громкая история, очень обширная. Там может проверяться кто угодно.
Да.
Там на кого угодно может падать подозрение. И они... Другое дело, что это очень важная была история вся эта. Все эти коррупционные истории в итальянском футболе. Будут ли они... То, что будут последствия только там благостные или все исправится, я не знаю. Но то, что они занимаются этим, это важно. Занимается. Время от времени. Может быть, так и надо. Время от времени.
Согласен.
Прочищать. Так. Так. Видели ли вы сегодняшнюю игру дубля? Если да, то каково ваше мнение? Вы изъясняетесь чрезвычайно загадочно. Нет, не видел. Так.
Я не видел.
Никаких дублей я сегодня не видел. Чем-то другим был занят. Так. Рубин будет играть на другом стадионе. Рамиль говорит из Казани. Странно, говорили, что будет.
Я слышал, что это возможно, но, по-моему, вы заблуждаетесь.
Угу.
Если это так, то шансы Рубина, конечно, повышаются. Просто я, признаться, не думаю. Там была проблема, связанная с тем, что пришлось поменять время начала матча. Там нет освещения на другом стадионе.
Да, там вот это. И нет, это дело в том, что по другому стадиону там был ряд претензий, в том числе и освещение. Ряд претензий для трансляции.
Да? Не исключаю, что я что-то упустил. Я просто с сегодняшними заботами по передаче, я еще не в телевизионной и вот сегодняшней родине, я еще не смотрел подробности следующего тура, вот как они будут, но, по-моему, возбуждаетесь.
Значит, кабан из Москвы. Скамейки на Новом Арбате, ближе к Садовому кольцу есть. Вот там, где оформлены новые стоянки, и там, где вот бетонное ограждение, отделанное разными ценными породами камней, ограждение этих стоянок после реконструкции, там есть скамейки. Вот. Хорошо, что для вас, что вы со мной не поспорили на что-то. А то бы явно проиграли.
Вообще, вы напрасно спорите с обитателем Нового Арбата, хоть и по работе, да. На обустановке Нового Арбата.
Угу.
Адрес РСЗСР Москвы, Новый Арбат, 11.
Угу.
Так что...
Это вовсе не секрет, и Новый Арбат это, да. Это у нас есть на сайте. Была такая игра «Пуговичный футбол», слышал, что вы о нем знаете, как вы к нему относитесь. Я из-за него болею за «Реал 60-х», а у вас названы «Реалом 60-х». Это одна из лучших в мире игр вообще. Я знаю, что в некоторых странах, в Испании, например, и в Бразилии уж точно, продаются специальные, не надо точить, а специальные пуговицы с номерами и с именами известных игроков.
Ух, я про Испанию все забываю, я привез бы тебе.
Вот. Так что это одна из самых гениальных на свете игр, которые можно. Там, и когда у нас будет пуговично-футбольный клуб, тогда поговорим подробно.
Правда ли, что... Должна быть пуговица ведущая.
А, да. Да, точно. Хорошо. Правда ли, что Тимощук возвращается в «Зенит»? Света из Петербурга.
Света, много говорят об этом, но из клуба я не слышал об этом ни дуновения просто информационного, поэтому думаю, что это преувеличение. Просто мне кажется, что если Тимощуку плохо там, где он сейчас играет, естественно, предположить, что он вернется, откуда он уезжал. Но подтверждения там, по-моему, никакого нет. И я, честно говоря, не вижу у «Зенита» проблемы на этой позиции.
Гениальный. От Ранина из Санкт-Петербурга. Василий, как вы думаете, каковы шансы России на чемпионате мира по футболу? Как известно, Россия выиграет чемпионат мира по футболу 2018 года.
Да, до этого она это пока еще ни разу не попала.
Да.
За последние 5 лет.
Шульц спрашивает, как думаете, «Зенит» с «Локомотивом» справится?
Ну,
Шульц из Петербурга.
По логике вещей, да. «Зенит» показывает гораздо более цельную игру. Но «Локомотив», мне кажется, это команда, которая заиграет как-то вдруг. Понятно, что там проделана была... Чисто коричневая большая работа подготовительная, там очень хорошие игроки. Вот, и «Зениту» не повезет, если это случится именно в матче в Петербурге.
Вполне возможно. Еще многое зависит от того, насколько будет себя чувствовать тот же самый нынешний джокер «Локомотива» Александр Алиев.
Да.
У него были проблемы со спиной.
Это тоже интересный вопрос.
Вот, и как он себя будет чувствовать, даже если выйдет, как он, будет ли он полностью готов. Потому что, я не знаю, как тебе, Вась, но мне не кажется, что надо сводить все участие Алиева в жизни «Локомотива» нынешней к штрафным ударам. Ну, не кажется, что это совсем правильно.
Если не ошибаюсь, Алиев сейчас забил все, кроме одного гола «Локомотива», по-моему. Или кроме двух. Конечно, это говорит о том, что Алиев...
Там Сычев с пенальти забил.
И находится в прекрасной форме, но... Это говорит еще и о том, что у «Локомотива» не все в порядке, безусловно. Так не должно быть. Только должны и другие футболисты себя показывать.
Не, ну понятно, если есть такой, ну что же делать это? Нельзя же за 4 гола на совсем другом уровне, за 4 гола Месси ругать «Барселону».
Это правда.
Вчера еще было рождение у Алана Касаева. Я все вспоминал, кто был упомянут вместе с Акинфеем. Алан Касаев, Вика, вы правы абсолютно. Так, дальше. Так будет ли Евро-2012 в Украине, как пишет Андрей из Минска?
В Украине, Андрей, не будет. Будет на Украине. Если, так сказать, там, по-моему, Платини остался доволен итогами визита в целом. Единственное, что он в первый день визита на Украину говорил, что недопустимо даже предполагать, что можно исключить из заявки Киев. Если исключается Киев, исключается Украина.
Да. Но там проблема не в Киеве, хотя... Можно было решить с самого начала. Можно было решить не реконструировать, а можно было решить заново построить. Можно было решить некоторые проблемы, если бы сразу ими заняться. Проблема со Львовом очень большая. С Донецком нет никаких проблем. Вот в смысле стадионов. Есть проблемы с инфраструктурой, есть проблемы с гостиницами. Есть некоторые проблемы, но, наверное, они будут решены. Кстати говоря, посмотрите у нас на сайте. У нас было большое интервью, которое Алексей Венедиктов прислал из Киева. Ему он использовал возможность встретиться с министром спорта Украины. И как раз с вице-премьером, ответственным, не министром спорта, а с вице-премьером Украины, ответственным за чемпионат Европы 2012.
Там вот эти новые
лица, подробное,
да?
Интервью. Да, подробное было интервью, и обо всех проблемах говорили. Посмотрите, не думаю, что из худших ситуаций выходили страны, между прочим.
Ну, конечно, и УЕФА, и ФИФА, они сейчас наплачутся, потому что после двух абсолютно идеально проведенных турниров, чемпионата мира в Германии и чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии. То есть, идеальные дороги, идеальный гостичный сектор, прекрасные, красивые там, новые,
конечно,
стадионы, да, исконная обязательность, значит, народов. Сейчас, значит, Украина, Польша и ЮАР в промежутке, и еще потом Бразилия. Я думаю, что они сейчас...
Нет, сейчас,
и маму,
сейчас начинается,
и папу.
Начинается тяжелое время.
Да.
Так, будет ли НТВ Плюс показывать чемпионат мира по футболу?
Нет,
Зюсь, не будет. О, Господи. Какая альтернативная система подсчета очков чемпионата России?
Ой, система, это любимая много, тема очень многих людей. Много существует альтернативных.
Есть... Правильная таблица, что ли, или что-то в этом роде?
Правильная таблица – это аттракцион, который во многих странах существует. Когда предлагается болельщикам по спорным ситуациям проголосовать, там, допустим, была офсайд или не было.
Ну, это же забава.
Это забава, да. А эти еще разнообразные варианты, как правильно считать очки.
А как правильно считать очки?
Вот что на самом деле система не объективна. Что объективно получается, например, если вот, да, там, прибавлять, допустим, к количеству очков за победу, количество забитых голов. И думаю, что это будет поощрение. Вот я недавно с такой инициативой столкнулся. Человек мне написал, что вот если прибавлять к очкам... А, это Бубнов написал, господи боже мой.
Это Бубнов, здесь система Бубнова как,
да,
раз и говорится.
Система Бубнова. Он там написал, что если прибавлять количество забитых голов к своим очкам за победу, то это получается поощрение атакующего футбола. И смерть договорникам. Александр Бубнов даже не подумал о том, что если играть 6-5...
Конечно, запросто договориться.
Да, то есть получается здесь все совсем иначе.
Да нет, тут масса там.
А самое главное, невозможно состязаться дома по одним правилам, потом выходить в Европу, состязаться по другим.
Я думаю, что многие помнят, когда подравняли систему под английскую. Система начисления.
Да, но это была рекомендация FIFA и UEFA.
Да, это долго смотрели, и что эта система себя оправдала. Когда вместо двух очков за выигрыш... Ну, я думаю, что Александр Бубнов стали давать три. Я думаю, что Александр Бубнов помнит идиотические, безничейные наши чемпионаты.
Да, и даже в них играл. Вот. Ну, так сказать, кто-то из этих воспоминаний выносит, так сказать, вот, впечатление того, что
нет,
надо поразумнее, а кто-то заболевает идиотизмом.
Вы знаете, когда вот изменяется... Я понимаю, ну, есть идея, человеку хочется предложить. Но когда начинает бурно меняться... Система подсчета очков, поощрений очень часто меняться начинает. Она, это свидетельство о глубочайшем кризисе того или иного вида спорта.
Конечно.
Как та же самая Формула-1, у которой там что не год, то какие-нибудь подсчеты и какие-нибудь идеи за лучший круг. Кстати, за километраж можно давать. Знаешь, вот то, что вот у вас идет.
Да.
10-500 там.
Вполне.
Нет. Понимаете, в чем дело? Это свидетельство о глубочайшем кризисе, там, фигурное катание. Футбол при всех своих проблемах такого кризиса гигантского не испытывает.
В общем, да. А вообще любые правила и любой кодекс определения соревнований должны быть вещами консервативными по определению.
Да. Следит ли Уткин за ХК МВД из Балашихи?
Вы знаете, для меня стало откровением, что, оказывается, сильная команда. Я вот как раз после окончания Олимпиады в Ванкувере обратил внимание, что она, оказывается, очень хорошо идет в чемпионате. И я следил за ней в плей-офф. Что-то мешает мне сказать, что я болею за команду под названием ХК МВД. Но если вот они выйдут в финал, то я на какой-нибудь матч в Балашихе обязательно съезжу.
Да, они сравняли счет в серии сегодня. 3-3 с Локомотивом из Ярославля.
А где после этого решающий матч?
В Ярославле сейчас, в смысле, здесь у них ХК МВД играет у себя. Вообще, это открытие этого сезона, и это самая интересная команда, самая какая-то неожиданная, странная, неизвестная, с чего это происходит. Ну, да. А об этом вот и хоккейные обозреватели очень много говорят, именно о ХКМВД.
Да.
В этом сезоне.
Мне только жалко, что там вот как раз проблемы со стороны города существуют моего, потому что там говорят, что не очень рады команде, что не поддерживают не финансы, а вот не поддерживают, скажем так, городом слишком уж, что плохо следят за качеством льда, там многие службы работают не лучшим образом. Тут моя Балашиха, конечно, подкачивает.
А почему второй тур уже? Рубин играет в понедельник, Дамир из Казани спрашивает. Интриги.
Почему второй тур? Пятый тур?
Нет, второй тур подряд, в смысле.
Как... А, второй тур подряд? Честно говоря, не знаю.
Не знаю. Я тоже не знаю, но я не вижу в этом никакой кошмарной или, наоборот, славной интриги. Василий, крылышки можно уже хоронить, спрашивает Максим.
Ну, если вы их пережгли, вы к пиву делали, то тогда можно хоронить. Но обычно их просто выбрасывают, знаете, их не хоронят. Просто я помню, что долгие годы болельщики «Крылья Советов» не хотели, чтобы команда называлась «Крылышки», как реклама известного продукта памперсного такого mm-hmm. типа. Поэтому мне кажется, что «Крылышками» называть не стоит. «Крылья» – безусловный претендент на вылет номер один. Даже будет интересно, что вылетят именно «Крылья», которые для этого как бы предназначены для полета. Ну, что поделать. Когда, нет, ну все это, понимаешь, Сереж, вот я, у меня все это очень, как сказать, такая очень-очень грустная улыбка у меня возникает на лице, когда из этого месяца продленного трансферного окна для крыльев специально, в итоге дискуссия на последние 5 дней все-таки взять или не взять Лангевку, польского защитника, который вообще-то 1.5 года не может пробить в состав Кубани, который за время уже вылетела из премьер-лиги. Вот, оказывается, для этого. Вот на это ушло. И в конце концов, этот замечательный, значит, лидер нынешний, значит, тоже с такой фразой, в которой, и фамилией, в которой чувствуется ветер, Виктор Развеев, говорит, я взял его под свою ответственность. Лангевку. Это, ну, не знаю, вот этот, мне тоже сказали на днях анекдот про лилипутов. Вот как-то, не могу его рассказать, он неприличный, но... Вот какая-то вот такая лилипутская этика во всем этом присутствует. Боже мой, под свою ответственность. А мы думали, кто взял Лангевку, под чью ответственность, так сказать. И кому мы будем обязаны этим счастьем, что Лангевка снова там куда-то заявлен, где-то играет. Вот. Он уже и уходя из крыльев, не был игроком уровня премьер-лиги.
Угу.
Вот он слабый защитник, плохо играет по позиции. Ну, высокий головой, да. Но это, конечно, это не то, что не выход, а это просто это решение, которое еще раз наводит на мысль об убожестве.
Я бы хотел Эду из Самары, которая все время кричит про богатые клубы, вот ответить на такую формулировку. Путин дал «Зениту» там больше всех, затем столичные клубы и «Рубин». Это все Путин дал. Путин дал Эд больше всего вам сейчас своим решением призвать 23 фирмы и так далее.
Из которых больше всего даже и мысли
больше всего
не держал в голове.
Вам сейчас. Так что, если вы имеете в виду премьер-министра, он же председатель правительства, то он больше всего дал вам.
Какая поразительная костная масса болельщики, в частности, самарские болельщики. Столько у них происходило хорошего за последние годы. Добра не помнят. В самой свежайшей истории клуба не разбираются. Куда ветер дует, затем и идут. Нам положено, а нам дали. А другим тоже давали, правда, не так, как нам, но давали. Чем мы хуже других? Господи, боже мой. Какая сердитая гопота болеет за... Я, вы знаете, вот я...
Да нет, ну, наверняка там...
Я обязательно в следующий как-нибудь при случае, я покажу этот момент. Вот вопрос о том, как любят футбол в Самаре. Я помню этот матч. Это очень памятный матч. Помнишь, как раз играли «Крылья» с «Динамо». Вот после этого... Это был первый год вот прежних новых хозяев и первый год Слуцкого в «Крыльях». Когда они играли в Самаре с «Динамо», там был драматичнейший матч 3-3, после которого Кобелев сгоряча там не очень удачно пошутил насчет того, что трехметровый
баскетболист. А вот да. Это трехметровый...
Так да. Вот, болельщики в Самаре, если вы не помните, то я вам как-нибудь покажу в телевизионной версии футбольного клуба, что когда команда, плохо начав этот матч, проигрывала 0-2, по-моему, к 20-й минуте, полстадиона вас ушли. По копейке билеты покупавшие всю жизнь протестовавшие против повышения цен, который, кстати, прямо идет в карман клубу, встали и ушли тогда.
Вот я не помню.
Да, встали и ушли. Половина ушла. А команда потом вышла вперед 3-2, между прочим. Или там, я уж помню, точно развивались события, 3-3 закончили. Вот. А вы ушли.
Нет, я про Колера помню, про трехметрового помню, а вот это значит было. Ой, друзья мои, вот не стоит. Не стоит.
На свои огороды, в свою капусту и к женам своим.
А, да. Повторим, что про адвоката мы достоверного ничего не знаем. Когда будем... Я думаю, что мы будем обсуждать вообще тренера сборной, когда состоится назначение или что-нибудь ясное.
Конечно.
Да. И тогда можно будет говорить...
Просто теперь это уже особенно бессмысленно, потому что информации все равно нет. Угу. И сейчас начинать... А вот если вот это, а того... Лучше перестать угрозку женитьбу и понять, что это бесполезное.
Ну да. Шамиль из Питера. Утопия. Объединение розыгрышей кубков России и Украины. А почему не с Шотландией?
Да, вот я тоже. С Бундеслигой, мне кажется, еще интереснее.
Ладно, всего вам доброго. Смотрим футбол и наслаждаемся им, если он нам это позволяет. Всего доброго.
До свидания.